Сегодня мы с вами будем читать текст из Евангелия от Иоанна. Будем с вами размышлять над первосвященнической молитвой Иисуса Христа. Итак, мы с вами будем читать из Евангелия от Иоанна 17 главу. Мы с вами прочитаем всю 17 главу, всю молитву, и потом обратим внимание на некоторые аспекты этой молитвы. Выслушаем Слово Божие. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть вечная жизнь, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя и уверовал, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, потому что, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, я дал им. Да будет едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Первосвященническая молитва Иисуса Христа Это уникальная молитва. Это молитва, которую Господь наш Иисус Христос совершает перед своими страданиями, где Он молится о том, чтобы Его земное служение увенчалось победой духовной, которая совершится на Голгофе и будет явлена в день воскресения. «Пришел час», слышим мы слова Господа Иисуса Христа. «Пришел час славы Божией, час славы Христовой, час, когда, наконец, должно совершиться то, ради чего Господь Иисус Христос пришел на землю». Позади остаются 30 лет незаметной жизни Иисуса в Назарете, 3 года служения, когда Иисус проповедовал, совершал чудеса, исцелял больных. И вот, наконец, финишная прямая, которая для Иисуса Христа означала путь на Голгофу, где Он, как великий первосвященник, как об этом написано в частности в послании к евреям, где Иисус именуется первосвященником по чину Мельхиседека, вот великий первосвященник должен принести себя в жертву. Совершенный первосвященник приносит совершенную жертву, то есть самого себя. И он молится здесь о том, чтобы это совершилось. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Но путь к этой славе лежит через Голгофу. Чтобы воскреснуть славе, Христос должен сначала умереть. И Он молится о том, чтобы то, через что должна воссиять Божья слава, совершилось. Это одна из причин, почему эта молитва называется первосвященнической. Он молится о том, чтобы совершить вот это служение, принесение самого себя. Но есть вторая причина, почему эта молитва называется первосвященнической. Она тоже очень важна. Принося себя в жертву за мир, Иисус Христос приносит себя в жертву и конкретно за своих учеников, за церковь. И Иисус, подобно первосвященнику ветхозаветному, молится за весь народ. Молится и за непосредственных своих учеников, а молится также и не только о них, как мы здесь с вами читаем, но и о верующих в меня по слову их. Вот подобно как первосвященник в Ветхом Завете приносил жертву за весь народ, так здесь Иисус молится за свой народ, за своих учеников, непосредственных и последующих. То есть это имеет отношение ко всем последующим ученикам, то есть и к нам с вами. Эта молитва имеет отношение. Молитва эта, конечно, совсем не похожа на молитву «Отче наш», которую мы молимся. Почему? Потому что молитва Господня дана новозаветному народу именно для того, чтобы на нее ориентироваться, и мы так и делаем с вами. Новозаветная церковь всегда в своей молитвенной практике была ориентирована на молитву Господню. Почему? Потому что эта молитва была дана для церкви. Молитва, которую мы с вами прочитали, конечно, не подходит для церкви. Мы не можем молиться этими словами, потому что мы не идем на Голгофу, потому что мы не первосвященники по чину Мелхиседека. Иисус совершал свое абсолютно уникальное служение искупления, об этом Он молится, и как первосвященник Он в свете Своей грядущей голгофской жертвы, Своей победе, молится за учеников Своих. Конечно, мы так молиться не можем. Это не наша миссия быть такими, как Христос, буквально. Да и не можем мы, например, сказать на 100%, никогда не можем сказать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Какой человек, какой христианин, даже самый духовный, может сказать, что он целиком и полностью, совершенно и свято совершил предназначенное ему дело? Да, мы в лучшем случае приближаемся к этому, но все равно наше служение – это совсем не служение Христа. Христос абсолютно уникален, и именно эта уникальность отражена здесь в первосвященнической молитве. Поэтому повторять ее мы не можем, да, подражать ей вот так напрямую у нас не получится. Но тем не менее, здесь, как и во всяком тексте Писания, относящемся к Иисусу, практически во всяком, мы встречаемся не только с Иисусом Искупителем, здесь мы, безусловно, с Ним встречаемся, но мы здесь встречаемся и с Иисусом Учителем. И хотя мы не можем прямо подражать Иисусу, тем не менее мы можем у Него учиться и на примере этой молитвы. Учиться многому. И сегодня я хочу обратить внимание только на один важный урок, который мы можем извлечь из этой молитвы. Потом, если даст Бог, мы обратим с вами внимание и на другие, аспекты. Вот смотрите, как молится Иисус. Прямо можно посмотреть по тексту. Мы читаем: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого. Славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Иисус молится о голгофском подвиге своем, и в то же время Он говорит о том, что Он уже совершил дело свое в том смысле, что Его служение как проповедника, как того, кто являет Божью истину, как того, кто являет Отца через свою личность и через свое слово, уже совершено. То есть Он находится в процессе исполнения Божьей воли. А один этап уже завершен, а второй еще ему предстоит, но он уже в процессе. Дальше он начинает молиться за тех, кто стали его учениками. И вот что здесь тоже интересно. Он говорит о том, что он им передал слова, которые получил от отца. Что он открыл им имя отца в том смысле, что научил их глубже понимать истину о Боге. Это все он уже совершил, он их учил, он им передал весть. И вот теперь он молится. Он молится о них. Я о них молю. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Иисус здесь говорит, что он их учил, что он их хранил. А теперь он молится Небесному Отцу, чтобы Небесный Отец продолжал их хранить и продолжал их наставлять. Он уже им передал истину, и теперь он молится: «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина», но это слово уже передано им. Он говорит здесь в молитве о том, чтобы они были сохранены в мире. Он здесь говорит: «Ты послал меня в мир, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Не молю, чтобы ты взял их из мира, мы читаем, но чтобы сохранил их от зла. Иисус молится, чтобы ученики были сохранены от зла, но он уже послал их в мир. Он просит о единстве учеников. Какая важная просьба, важнейшая. Но при этом он уже открыл себя, и мы это знаем. То, что мы читаем здесь о том, что «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе», этому уже он их тоже научил. Ведь помните, да, Иисус говорил: «Я и Отец одно». И не только это. Иисус уже научил их о том, что они с Отцом едино, и теперь он просит о том, чтобы эта истина дальше в них продолжала жить и уже созидала единство, собственно, Церкви, новозаветного Божьего народа. Он молится о том, чтобы любовь, которую ты возлюбил меня, говорит он, в них будет, чтобы она в них была, и я в них. Но он уже явил им эту любовь. Явил жизнью, явил своей проповедью. Молитва Иисуса – это не молитва человека, который сам ничего не делает, а только просит: «Пошли то, благослови и это», к чему иногда сводится наша молитва. Мы сами не особенно шевелимся, мы сами не посвящены исполнению воли Божией часто, но при этом мы просим: «Дай, пошли, благослови». Вот Иисус, он сосредоточен на воле Божьей, Он являет Божью любовь, он передает истину, он действует в соответствии с Божьей волей и в связи с тем, что он делает, исполняя волю Божью, он молится о благословении. О благословении себя и о благословении своих учеников и других верующих. Молитва Иисуса в этом смысле абсолютно цельна, она неотделима от его служения. Служение Иисуса вплетено в эту молитву, явлено в этой молитве. И Иисус нам показывает, что молитва и дело, они на самом деле неотделимы. Он дает в этом смысле нам очень важный урок. Вот этому мы не только можем, но и должны подражать. Однажды в моей жизни произошла интересная встреча. Я говорил с одним пастором из Германии, русскоязычным, и зашла речь, что о чем-то надо помолиться. Я уже, честно говоря, не помню, о чем шла речь. И он сказал интересную вещь, которого я ни от кого раньше не слышал. Да, о том, что если я о чем-то начинаю молиться, я для этого должен что-нибудь сделать. И вот в свете первосвященнической молитвы Иисуса это очень правильная, очень трезвая мысль. Если я о чем-то молюсь, я должен двигаться в этом же направлении, я сам. Ну, молюсь я, например, о том, чтобы Бог спасал грешников. Но эта молитва, она подразумевает, что я должен бы этим сам быть озабочен, озадачен. Когда Исаия видел чудесное видение храма небесного, место пребывания Бога, где его прославляют, свят, свят, свят. И когда он был поражен этим видением и услышал голос, кого мне послать, Исаия же не сказал, пошли его, пошли их. Он сказал, пошли меня. И вот когда мы молимся о том, чтобы Господь спасал грешников, то нужно молиться только в том ключе, Господи, ты и меня пошли. Я сам хочу быть твоим орудием по спасению грешников, иначе молитва превращается в лицемерие. Мы молимся, чтобы кто-то там где-то кому-то что-то сказал о Христе, а я сам. Ну, а я в сторонке постою и помолюсь за тех, кто будет нести благую весть. Вот у Иисуса не так. Он как живет, как служит, в каком русле действует сам, о том и молится. Очень важно понять вот это для того, чтобы наша молитва была действительно действенной. Почему у Иисуса Христа был такой довольно хронический конфликт с религиозной партией фарисеев? В общем-то, хорошие, во многом правильные люди знали Писание, много молились, постились, десятину давали, Ну, просто идеальные члены баптистской церкви были. Но была одна проблема. Будучи святым Бога-человеком, вот что Иисус в связи с этим не переносил совершенно, это лицемерие. Это лжи, с которой, которую фарисеи вплетали в разговоре о святых вещах. Этого стремления переложить все на других, возложить на других тяжкое бремя, не желая самим при этом и перстом пошевелить. Вот этого святость Бога-человека вынести не могла. Этой лживости, раздвоенности, которая была в сердцах у фарисеев, с которыми он встречался, этой правильности снаружи, но гнили при этом внутри. Иисус говорил: «Вы хотите казаться? Вы хотите казаться праведными, да, но внутри-то вы кто? Гробы накрашены, внутри вы исполнены мерзости, вы заботитесь о том, чтобы внешне выглядеть хорошо, о чистоте внешних чаши, а внутри-то этой чаши что? А внутри то, что, говоря правильным вещам, сами-то фарисеи были исполнены совсем неправедности в сердце своем. И не хотели они на самом деле жить так, как учили сами. Лицемерие и связанная с этим ложь, фальшь, которая неизбежно появляется в словах, проявляется в словах и в жизни. Вот наша молитва не должна быть фарисейской молитвой. Если я действительно хочу, чтобы Евангелие распространялось по всему лицу земли, в моей стране, в моем городе, я сам должен для этого что-то делать. Если я молюсь о том, чтобы Господь послал какого-то миссионера в дальнюю страну. Хорошее дело. И можно тут вздохнуть, но я не миссионер. Тут-то можно просто помолиться, да? И все. А миссионер пусть едет и миссионерствует. Да не так, братья и сестры. Если я молюсь о миссионере, значит, я должен задать себе, или о миссионерстве, я должен задать себе вопрос. А я-то в жизни когда-нибудь на миссионерскую деятельность хоть копейку пожертвовал? На что поедет этот миссионер куда-нибудь там в дальние страны? На что он там будет жить? Если я так об этом забочусь, я должен что-то и сделать для этого. Итак, в общем, во всем мы привыкли, я бы сказал, к такой необремененной ничем молиться, помолиться и забыть. Помолиться и забыть, помолиться и в сторону. Но Иисус молился не так. Он молился о том, к чему он был сопричастен сам напрямую. Давайте мы поговорим об этом, может быть, чуть более подробно, потому что иногда нужно больше примеров, может быть, чем в другом случае, потому что когда наши мысли как бы не привыкли думать в определенном направлении, то их надо к этому приучать. И тут, конечно, один-два примера будут недостаточными в этом отношении. Иногда бывает так. Ну, больше, правда, с молодыми людьми это бывает. Вот молодые христиане иногда молятся или пишут записку в церковь. Помолитесь о том, чтобы у меня была хорошая, высокооплачиваемая работа. Ну, просьба нормальная, просьба жизненная. Правда, тут возникает вопрос. Ты просишь эту работу с какой целью? Чтобы погрязнуть в комфорте и о Боге вообще забыть? Понятно, что человек, когда он молится, об этом не думает, но если у него уже во время молитвы нет правильных приоритетов в жизни, то к этому именно и приведет. Но я сейчас не об этом даже. Хорошо, молодой человек, ты молишься, ты хочешь, чтобы церковь помолилась, чтобы пастор помолился о том, чтобы у тебя была хорошая работа. Родной, а ты ищешь эту работу? Ты просишь о том сам, чтобы эта работа привела к хорошим духовным вещам, а не просто к тому, чтобы тебе было, опять же, хорошо. Ты готов учиться, получать образование для того, чтобы у тебя ты был более востребованным на рынке труда? Ты просишь молиться, а сам ты что готов сделать в этом направлении? Вообще палец о палец ты готов ударить? Молитесь, братья и сестры, а я буду сидеть и ждать, пока мне эта работа просто вот упадет откуда-нибудь там, с какого-нибудь дерева на голову. Иногда молятся, и не только молодые, да, молятся иногда и люди в возрасте уже. Тоже жизненное, не хватает денег в семье. Ну, правда, это часто бывает так у нас. Но вот что интересно. А при всем при этом, иногда бывает так, что те же люди, которые молятся о деньгах, они даже, несмотря на то, что они не очень молоды, не умеют распоряжаться деньгами. Они просят у Бога «дай», а Бог-то видит что? Бог видит, что сколько ни дай, все бестолково будет потрачено. И люди даже не думают о том, что если просить у Бога о чем-то материальном, нужно думать и о том, чтобы это не было просто вот разбазарено каким-то образом. Если я за собой знаю, что я не умею распоряжаться деньгами, я должен учиться этому. Всему можно научиться, да? Если постараться, да? И тогда это уже будет другая молитва. Я со своей стороны делаю все, чтобы распоряжаться деньгами правильно. Господи, пошли мне их. Я с ними правильно буду поступать. Я учусь ими распоряжаться. О здоровье молимся. Часто. Частая наша просьба о здоровье. Частая. Но тут возникает другой вопрос. Это, конечно, прекрасно, что мы молимся о здоровье. Бог может исцелить даже самые тяжелые недуги. Мы это знаем. Попутно, опять-таки, для чего мы это просим? Когда, помните, Господь Иисус пришел в дом Петра, и Иисус исцелил тещу Петра, она что стала делать сразу? встала и стала служить им. Для чего я прошу о здоровье? Это важный вопрос. Если просто, чтобы мне было хорошо, то это недостаточная мотивация с духовной точки зрения. Но я сейчас, опять же, не только об этом хочу сказать, и даже, может быть, не столько об этом. Господь, положим, пошлет здоровье. А дальше что? Ты опять не будешь себя беречь, ты опять будешь издеваться над своим телом, там, предположим, перееданием или какими-то еще другими вещами. Ты просишь о хорошие вещи, а сам-то ты заботишься о теле своем, которое есть храм Святого Духа. И вот здесь опять часто у нас правильная по форме молитва, но она очень часто не цельна, по сути, потому что мы с одной стороны молимся, а с другой стороны мы не готовы со своей стороны делать то, что нужно делать. Не готовы, в частности, заботиться о своем теле, о своем здоровье. Интересный момент. Мы как-то считаем иногда, что у нас, у баптистов, со здоровым образом жизни все хорошо. Но на том простом основании, что мы ни алкоголь не употребляем, да, ни никотин. Ну, замечательно, мы не пьем, не курим. Но у баптистов нет таких формальных запретов, которые мешали бы объедаться, например. Вот часто ли мы говорим о грехе чревоугодия? Есть такой грех, но мы о нем редко вспоминаем. Или мы можем вроде бы вести здоровый образ жизни, в смысле, ну, опять же, не пить, не курить, да? Но ведем ли мы достаточно активный, ну, понятно, по возрасту образ жизни, чтобы не засиживаться? Это, кстати, касается и пожилых тоже. Потому что пока человек работает, он как-то шевелится по необходимости, да? Даже иногда. Но вот тем не менее, да, молимся о здоровье, а мы сами живем в том же русле, чтобы у нас здоровье было. Молимся мы друг за друга. Хорошее, правильное дело. Но только в том случае, если мотивом к нашей молитве является не обязанность формальная, а любовь. А если любовь движет к нашей молитве, то в связи с нашей молитвой, за нашей молитвой, в связи с нашей молитвой должно быть искреннее участие в судьбе другого человека. Мы должны думать тогда и не просто думать, а действовать так, чтобы, если можно, человеку как-то помочь, за которого мы молимся. Не обязательно материально помочь, добрым словом помочь. Знаете, вот иногда мы не замечаем, насколько мы лицемерим в своих молитвах. Вот вроде молюсь за брата, да, молюсь за сестру. Но если, положа руку на сердце, я ее не очень люблю или люблю не так, как должен любить, потому что подлинная христианская любовь не ищет своего, а я все-таки ищу своего, ну, хотя бы в том, чтобы было как-то баш на баш, да, я вот вроде как люблю сестру и за нее молюсь, но на том условии, что она меня тоже вроде бы как бы любит и за меня молится. Вот такая любовь немножко корыстная получается. Так вот, если я действительно бескорыстной любовью люблю брата или сестру, и этот главный мотив моей молитвы, ну, кроме желания угодить Богу, это понятно, то в этом случае я же буду думать о том, что если я не могу ей, например, дать денег, но я хотя бы могу дать ей доброе слово, поинтересоваться, позвонить, как она живет, улыбнуться лишний раз, знаю, что человеку плохо, сложно в чем-то. Это-то я точно могу. А тут часто так тоже. Помолились, долг исполнили, галочку поставили. Но если ты любишь, это не конец, это не точка, это многоточие. Потому что, когда мы молимся, это подразумевает не только то, что Бог дальше будет действовать. Это еще подразумевает и то, что мы тоже будем действовать каким-то образом со своей стороны, в русле того, о чем мы только что помолились, да? Хотя люди, которые это понимают, они могут начать действовать еще до того, как вот, скажем так, объявить там какой-то пост, усиленную молитву, они уже начали действовать и постятся, и молятся усиленно уже на фоне некоего действия, некого движения. Вот апостола Павла, если вспомнить, которого мы часто вспоминаем, он постоянно пишет в своих посланиях, что он молится за всех. Но он же не только молится, он интересуется их жизнью. Он посылает то к одной общине, то к другой какого-то человека. То говорит, что он сам придет, чтобы посмотреть, как у них дела. Вот это молитва любви, которая не заканчивается молитвой, а продолжается в реальной заботе. Если мы молимся о духовных вещах, что похвально. Например, молимся о духовном росте и об освящении. Прекрасная молитва. Но вот тут может быть проблема, о которой мы читаем в послании к евреям. Вы еще не до крови сражались против греха. А действительно, я молюсь об освящении, а готов я до крови сражаться со своим грехом, которые я вижу в своей жизни, в своем сердце? А если я не готов, тогда что я лицемерно молюсь? Что я лицемерно молюсь об освящении? Это как? Я буду освящаться, но ты меня, Боже, не напрягай. Ты как-нибудь сам без меня освящай. Ну, не получится. Не работает это так. Поэтому пусть Господь нас благословит ответственно подходить к нашей молитве, и чтобы, как и у Иисуса, молитва не расходилась с жизнью, чтобы мы как молимся, так и жили. О чем молимся, о том и сами проявляли с Божьей помощью посильное попечение. Вот тогда мы будем подлинными подражателями Господа нашего Иисуса Христа. А Христос умер и воскрес для того, чтобы мы были Его подражателями, были Его учениками. Пусть Господь поможет каждому из нас усвоить тот урок Иисуса, о котором мы сегодня с вами говорим.